Здравствуйте, друзья! Продолжаем исследовать историю древнего мира. В прошлый раз мы говорили о первобытном оружии, а сейчас поговорим о первобытной войне. О зарождении этого, прямо скажем, не самого лучшего на планете явления. Антропологи и этнографы в 19-м, начале 20-х веков наблюдали за боевыми действиями у многих примитивных народов. Ярчайшие примеры – это, конечно, папуасы из Папуа-Новой Гвинеи, племена под названием Яно-Мамо из Амазонии в Южной Африке, и, конечно, австралийские аборигены. И они это позволяют там представить, как происходили военные действия в очень-очень далекой древности у людей каменного, нового каменного века, то есть до появления хоть какого-то цивилизованного общества. Что интересно, вот это вот массовое насилие, каким вообще является война, применялось там довольно часто. И это кажется крайне странным. Почему? Потому что если мы говорим о палеолите, например, о верхнем палеолите, то население всей Земли, если мы имеем в виду людей, не превышало 5 миллионов человек. Вот 5 миллионов человек и вся планета Земля, спрашивается, что они могли делить. Более того, как они вообще могли встретиться друг с другом, чтобы как следует поссориться и начать воевать. Но тут все дело ровно в том, что да, места было очень много, да, людей было очень мало, но все они жили рядом друг с другом более или менее. Конечно, когда я говорю рядом, это там в пределах 10, 20, иногда 100 километров, но они были охотники и собиратели, а значит для каждой семьи, каждого рода нужны были просто исполинских размеров владения, чтобы они могли прокормиться элементарно охотой. И вот за охотничьи угодья, за самые выгодные охотничьи угодья, например, около водопоев, там, где животные всегда придут в любом случае, случались ссоры. Если мы посмотрим на хорошо сохранившиеся черепа людей верхнего палеолита, мезолита и энеолита, и сравним их с останками людей диких племен, которые живут в современности, то мы поймем, что от 15 до 45% населения, особенно мужского, погибало при помощи того или иного способа физического насилия. То есть смертность от ссор была, прямо скажем, очень большой. Война в том или ином виде занимала важную, очень важную роль в жизни разнообразных племен. Причем, конечно, мы не знаем, война ли это была, или ссоры отдельных лиц, или столкновение минимальных групп там, из 2-3-4 человек, например, на охоте. А вот характер войны, конечно, был удивительный. Потому что при противостоянии лицом друг к другу первобытные народы скорее проявляют не агрессию, то есть злобу, ярость, а только демонстративную агрессию. Да, они корчат страшные рожи друг другу, встают в героические позы, потрясают оружием, страшно кричат. Причем это может продолжаться натурально часами. Иногда они обмениваются, выскакивают друг из друга, обмениваются ударами дубинок, бросают копья, иногда стреляют из луков и сразу разбегаются. Понятно, что это даже дракой назвать нельзя, потому что это дракой не является. И, конечно, чтобы кто-то умер и был убит или серьезно ранен в таком противостоянии, случаи очень-очень редкие, прямо скажем. Но если вдруг с одной стороны оказывается принципиально больше людей, они сразу бросаются на своих противников, и вот тогда начинается резня настоящая. Они убивают всех, кого могут поймать. Но только в том случае, если их категорически больше. Это такое асимметричное насилие. То есть, когда нас очень сильно больше, и мы точно победим, первобытные люди бросались в бой сразу же. Это в том случае, если они выходили лоб в лоб. Именно то, что мы называем «в сражении». Но вот что они могли делать и делали с максимальной эффективностью и максимальной жестокостью? Это засады, когда противник просто не ожидает нападения. Это набеги при помощи того или иного размера групп охотников и воинов. Причем, когда мы говорим о набегах, это было, прямо скажем, страшным бедствием для окружающих. Почему? Потому что во время набега Однозначно убивали все мужчины и бесполезные старые люди, которых невозможно было использовать. Забирали только женщин. Почему? Потому что женщины обеспечивали воспроизводство собственного рода и собственного племени. То есть от них могут быть дети. Мужчины опасны, поэтому их обязательно нужно убить. Старики бесполезны, потому что они не могут работать и не могут рожать. Поэтому в основном удачный рейд, когда группа охотников и воинов набрасывалась на спящую стоянку противников, вот стоянка практически переставала существовать. Если кому-то удавалось убежать, вы понимаете, люди, оставшиеся без собственной семьи, то есть без собственной общины, которой они привыкли выживать, они были обречены на смерть. Поэтому эта, конечно, штука была жестокая, жесткая и невероятно опасная для проигравшей стороны. Что интересно, знаменитый, я бы сказал, даже великий антрополог и этнограф Конрад Лоренс писал о том, что в древности вообще войны не было. То есть совсем. Там скорее была ритуальная угроза, то есть когда выходили и пугали друг друга. Но когда мы посмотрели на подлинную практику примитивных племен, мы понимаем, нет, войну они знали очень хорошо, что подтверждается однозначно данными археологии. В 1930 году антрополог Ллойд Уорнер написал книгу об охотниках на севере Австралии. И в том числе он написал очень подробно, как выглядят войны у них. Например, конфликт между крупными племенами. И вот тут-то как раз он очень подробно рассказывает о том самом ритуальном противостоянии. Вдумайтесь, сражение, время и место которого оговаривается заранее. То есть обе стороны точно знают, когда и куда нужно прийти, чтобы вступить в бой. При этом обе стороны стараются не приближаться друг к другу на всякий случай. Потому что если приблизиться друг к другу, это могут воспринять за решительную атаку и убить тебя. Поэтому они находятся в 20-10 метрах, бросают друг друга копья, бумеранги и пугают криком. Выкрикивают оскорбления, и это продолжается иногда полдня. Причем, как только в кого-то попадет копье ли, бумеранг ли, то есть прольется первая кровь, скорее всего, сразу после этого сражение прекращают. Выходят старейшины и говорят: «Все, сражение закончено, духи умилостивлены, ссора завершена». Иногда, в редких случаях, могут выбежать какие-то самые агрессивные, самые сильные воины и сцепиться друг с другом один на один. Иногда, опять же, как Уоррен нам описывает, эти войны, внимание, начинаются после заключения мира. То есть сначала договариваются о мире, а потом устраивают церемониальную войну, которая, как правило, заканчивается церемониальными танцами. При этом все в боевой раскраске, такие все страшные. Конечно же, тут о каких-то серьезных потерях вообще говорить не приходится. Исключение, когда кто-то погибает, просто исключение. Чаще всего кто-то, одна из сторон, отделается одним, двумя, тремя ранеными. Но вот иногда получается как? Что хитрый, я бы даже сказал, подлый неприятель, а договорившись о сражении, прибывает туда не целиком, а выделяет некий отряд, который набрасывается на доверчивого противника с тыла, то есть сзади, когда он не ожидает. И вот тут-то уже нет никакой пощады. Убивают очень многих во время бегства. Ну и ничего удивительного в том, что самые главные потери, самые главные жертвы наблюдаются при внезапных набегах, когда противника застают врасплох, когда он не ожидает. Как правило, это происходит или глубокой ночью, или совсем рано утром, когда сон максимально глубокий, когда человека сложнее всего разбудить. То есть, вот то, что называется волчий час, между 4 и 5 утра. Это самый глубокий сон у человека. Вот в это время нужно напасть, когда человек не может сопротивляться, перебить максимальное количество, сразу обеспечив себе преимущество. Обычно нападают небольшие группы. Чаще всего они собираются убить какого-то определенного человека, которому у них, например, счеты, кровная месть. Обычно вместе с человеком убиваются все члены его семьи. Большие набеги редко бывают, но когда бывают, поднимаются на дело все мужчины племени, а иногда даже нескольких племен сразу. Вот тогда враждебный лагерь, который подлежит уничтожению, окружаются целиком и атакуются одновременно со всех сторон. Повторяюсь, исключение, возможно, делается только для женщин, в том возрасте, когда они способны рожать. Ну, другое дело, конечно, атака из засады. Вот атака из засады австралийскими аборигенами вполне себе использовалась. В исследовании, о котором я говорю, есть статистика, и говорит она о том, что во время больших военных набегов погибало где-то приблизительно 35, 27, 29 человек. Это вот тогда, когда происходили набеги, когда происходили атаки внезапно на спящие лагеря, а вот в обычных сражениях, в самом страшном случае, погибало 3, 2 человека, иногда 1 человек. По поводу племен Амазонии, то есть великой реки Амазонки, которая течет в Южной Америке, которая буквально окружена джунглями, которая служит для того, чтобы консервировать в себе самые древние формы человеческого общежития. Вот знаменитые племена Яномамо. Их исследовал знаменитый антрополог с красивым именем Наполеон. Звали его полностью Наполеон Шаньон. Он написал книгу об обществе индейцев в 1967 году. В основном об экваториальной Амазонии. Где-то проживало их в то время, в той местности, около 25 тысяч человек в примерно 250 поселениях. И в этих деревнях жило от 25 примерно до 400 человек. А всех возрастов и полов. Исследователи прозвали Яномамо прямо. Жестокие люди. Почему? Потому что Яномамо воюют постоянно. То есть, вот как раз у них-то смертность от военных действий максимальная. До 42% мужского населения. Где-то между 15 и 50 годами погибает на войне. У них, да, репутация очень жестоких воинов. Но, заметьте, эти жестокие воины никогда не стремились подвергать себя какой-то особенной опасности. Потому что вот сражения, коллективные столкновения у Яномамо все так же отрегулированы, как и, например, у австралийских аборигенов. И вообще-то очень похоже чем-то, знаете, на средневековые рыцарские турниры. Участники должны обмениваться ударами по очереди. Причем, если ссора не очень серьезная, все оружие откладывается и выходит просто с голыми кулаками. Причем бьют по очереди в грудь. Нужно ударить человека один раз или сколько раз вы договоритесь? 10 раз. Твои удары кончаются, после чего человек бьет тебя в ответ. При этом нельзя ни уклоняться, ни уворачиваться, ни отступать, ни защищаться руками. Это испытание воли, силы и выносливости. Другой вариант поединка тоже, прямо скажем, очень странный для нас. Когда делается то же самое при помощи деревянных жердей. И вот деревянными жердями люди бьют друг друга по голове. Причем точно так же уворачиваться запрещено, убегать запрещено, защищаться запрещено. Нужно подставить голову и ждать, пока тебя треснут жердью. Потом нужно треснуть жердью самому. И так до тех пор, пока кто-нибудь не сдастся. Или пока у вас не кончится оговоренное количество ударов. Это очень почетный тип поединка. Причем самые завзятые дуэлянты любят демонстрировать свою удаль. Для чего? Каким образом? Они выбривают себе вот так вот макушку. Ну, а макушка вся иссечена шрамами от ударов палок. И вот когда ты видишь лысого человека, у которого вся башка изрублена палкой, понимаешь, вот это воин настоящий. Он не боится ударов жердью. Он подставит голову, не увернется. Ну, конечно, это, в отличие от кулачного боя, очень часто приводит к или серьезным травмам. Ну, я так подозреваю, что сотрясение мозга всем гарантировано, всем участникам. И, конечно, к смертям. Потому что палкой убить человека при точном ударе в голову не так-то сложно, как может показаться. Гораздо реже встречаются массовые сражения у Яномамо, когда противники бросают друг друга копья. Причем луки и стрелы они вообще используют очень редко. Почему? Потому что оружие очень, очень опасно. Увернуться от стрелы сложно, от копья можно. А вот крупномасштабные набеги и атаки вражеских колонн из засад, то есть захват деревень, уничтожение жителей, вот в отчетах Шаньона, что удивительно, не фигурируют. То есть, смотрите, все, и это логично, захватывают поселение, потому что там можно что-то награбить. Не только всех перебить, но и ограбить. Шаньон об этом не пишет. Возможно, было, он не заметил. Но вот о чем он пишет, о том, что Яномама постоянно устраивали набеги и рейды, которые, прямо скажем, имели очень ограниченные цели. Рейд – это обычно 10, 20, реже 30 человек. Чаще всего это родственники, связанные друг с другом по женской линии, или двоюродные братья. Вот они проходят специальные ритуалы, очень сложные, их там шаман окуривает дымом, они пляшут специальные танцы, накачивают себя перед рейдом, и потом выходят в диверсионную партию. Идут они обычно до цели до 5 дней. Почему не ближе? А чтобы не догадались, откуда вы пришли. И вот около вражеской деревни они останавливаются и некоторое время проводят разведку, рекогносцировку, как говорят военные. Целью набега, например, может являться воровство женщины, которую нужно взять себе в жены. Они ждут, пока она выходит из деревни. Определяют график выходов. Например, идет она с водой, или за хворостом, или собрать что-то в лесу. Выясняют, кто с ней ходит. И вот когда есть полное понимание ее передвижений, всех сопровождающих ее мужчин убивают. Женщину утаскивают с собой. Если никто не сопровождает, женщину просто забирали. Когда убивать около женщины было некого, или, например, женщины подходящей не нашлось, просто обстреливается деревня, и после чего бегство. Число убитых в таком случае, конечно, невелико, потому что сколько человек может женщину сопровождать? Ну, двое. Ну, хорошо, трое. Если никого не вышло из деревни, многих ли вы убьете, случайно обстреливая деревню из луков? Мало, правда? Говорить не о чем. Но эти вылазки друг против друга происходят постоянно. Надо ли говорить, что если из деревни умыкнули женщину, нужно найти тех, кто умыкнул, обязательно их убить и женщину отобрать? Вот Шаньон о чем пишет. Удивительное дело. Он жил в одной деревне на протяжении 15 месяцев. Деревня в это время подверглась рейдам 25 раз. Причем из самых разных других посторонних деревень. И около того же жители самой деревни сами ходили в те или иные рейды. Вы представляете, они 50 раз подвергались опасности. За месяц. В месяце, напомню, 30 дней приблизительно. Иногда больше, иногда чуть меньше. Когда интенсивность набегов достигает определенного значения, становится просто невыгодно там жить. Яномама вынуждена убегать в другое место. При этом оставленные жилища враги в обязательном порядке сжигают, разрушают, вытаптывают огороды, вместо того, чтобы использовать их самостоятельно. После Шаньона за Яномама тоже наблюдали, и немало. Замечены набеги на соседние деревни, убийства захваченных женщин и детей. Понимаете? То есть обычно вообще-то этого не происходит, но в том числе и такое бывает, когда врезается вообще все, что удалось поймать. И мужчины, и женщины, и дети. Ну, недаром Яномама прозывают жестокими воинами. При этом Яномама не гнушаются интересными приемами. Например, они могут притвориться друзьями хозяев деревни, могут явиться к ним на праздник, заранее договорено. Что они придут на праздник, в гости. И вот эти раз, и начинают внезапно убивать всех вокруг. Есть такая знаменитая бразильская женщина. Знаменитая, конечно, среди антропологов и этнографов. Хелена Валеро. Это бразильянка, которую Яномама похитили в 1937 году. Прожила она среди них очень много лет. И, например, присутствовала при атаке племени Каравитари. Вот так она пишет. Они вырывали детей из рук матерей и убивали, а другие держали матерей за руки, выстроив в ряд. Все женщины рыдали, а воины все убивали и убивали детей, маленьких и взрослеющих, почти всех. Матери с детьми пытались сбежать, но захватчики догоняли их, бросали на землю, стреляли по ним из луков, так что те оставлялись лежать, пригвожденные к земле. Затем воины собрали мертвые тела и разбросали их среди камней, говоря мертвым оставаться там, чтобы отцы могли найти их и съесть. Одна женщина пыталась своего ребенка защитить, крича о том, что это девочка и ее не следует убивать. Другая пыталась обманом спасти двухлетнего сына, утверждая, что это сын одного из напавших воинов. Мужчина некоторое время обдумывал ее слова, затем ответил, что мальчик принадлежит другой индейской группе. И женщина была с ним слишком давно для того, чтобы кто-то из детей был на самом деле его. После чего он схватил мальчика за ноги и ударил со всей силы о камни. Так обычно это происходило. Вот такая вот жуть. Извините уж за такие натуральные подробности, но из песни слова не выкинешь. Папуасы Новой Гвинеи. Еще один яркий пример. Это самое изолированное в мире общество примитивных земледельцев и охотников. Находится она в горной части острова Новая Гвинея. И до середины 20 века оно было практически неизвестно для окружающего мира. И, собственно, именно теперь мы открываем их для себя абсолютно заново. Местные обитатели живут в горах, очень труднопроходимых, населяют плоскогорье, которые отделены друг от друга долинами, реками и разделены на кланы, в которые входит иногда несколько сот, реже больше несколько тысяч человек. И так как они очень сильно изолированы, как от внешнего мира, так и друг от друга. Внимание! Новая Гвинея сейчас – это самая густонаселенная языками местность на Земле. Всего у нас сейчас на Земле где-то около 6 тысяч языков. Из них 2 тысячи находятся в Новой Гвинее, конечно, если считать диалекты. Всего языков и языковых групп там 700, но со всеми диалектами и подвидами около 2 тысяч. То есть, люди, которые живут там веками, могут пройти 20 километров и вообще не понимать, что им будет говорить человек соседнего племени. Вот такое удивительное дело. Ну и до совсем недавних времен племена находились в состоянии постоянной войны друг с другом. Сейчас все несколько цивилизовалось, появились вертолеты с пулеметами, которые не дают устраивать резню, и поэтому война успокоилась. Но все помнят, что за рекой живут люди, к которым не стоит ходить вообще. Почему? Опасно. Как правило, войны протекали в виде регулярных нападений и ответных нападений в качестве мести. Вот за 50 лет приблизительно, то есть, ну, где-то с конца 40-х годов по 90-е годы у папуасов племени Иуга антропологи насчитали 34 крупных столкновения. Ну, или, по крайней мере, тех, о которых стоит говорить. Как такие войны проходят у папуасов племени Маринг, рассказал нам живший среди них в 62-м и 63-м годах, а потом еще в 66-м годах, антрополог Вайда. Наступательное оружие у них – это простые луки, причем очень слабые. Ну, у них натяг, если вам это что-нибудь скажет, ну, килограмм 15, возможно. Стреляют они очень недалеко, так как стрелы не имеют оперения. Кстати говоря, стрелы интересные. Делятся они на три типа. Первый тип – это охотничья стрела на дичь, например, на кабана. Оно имеет, самое главное, простой деревянный наконечник. Там нет никогда ни каменных наконечников, ни железных наконечников. То есть, это такое вот обожженное на костре или просто заточенное острие длинной палочки. Другое – это для охоты на птицу. Как правило, это расстроенный наконечник, чтобы можно было птицу ударить не одной, а сразу тремя палочками. А для охоты на человека используется специально изготовленная, очень сильно зазубренная, тоже деревянная стрела. Это на человека. Топоры используют активно, причем топоры каменные, прямо как будто бы они происходят из мезолита, когда появилась техника тонкой полировки камня. Конечно же, булавы и дубинки. А защищаются при помощи огромных, выше человека, деревянных щитов, обтянутых шкурами зверей. Сражение обычно устраивается, конечно, все опять же, по согласованию сторон. И проводится на специальной площадке, где можно выстроить две большие группы людей. Повторюсь, там везде горы, там большой дефицит такого рода территорий, где можно просто нормально построиться. Обе стороны прячутся за огромные щиты, причем они довольно тяжелые, чтобы не устать их ставить на землю. Тем более, что размеры позволяют встать за щит, и тебя будет целиком не видно. И метают друг в друга копья или стреляют из луков. Держатся довольно далеко, то есть не ближе 30-20 метров. Точно так же, как индейцы Яномамо или австралийские аборигены. Конечно, вместе со стрелами и копьями или камнями, например, да, проще не знают, конечно же. Во врага летят оскорбления. Все поносят друг друга так, как только можно, любыми словами. Так как расстояние довольно большое, луки очень слабые, а для копья все-таки далековато, всем удается или уворачиваться от того, что в них метают, или прятаться за щитами. Причем наблюдатели, прямо скажем, в частности Вайды, говорят, что случай, когда кто-то бросился на кого-то и схватился в рукопашную, исчезающие редки. То есть это только для каких-то самых главных героев и лучших воинов доступно. Как правило, никто не подходит. Иногда, да, на нейтральной территории происходят поединки особо знаменитых воинов. То есть, это специально, опять же, оговаривается. Что-то наподобие рыцарского турнира. Сражаются жестоко при помощи каменных топоров и копий. То есть, там такой удар бывает, что до больницы можно не добежать. Ну, а если ранен человек был легко и остался на ходу, он мог запросто, не теряя лица, убежать под защиту своих. Это не считалось чем-то трусливым, например. Ну, а уж если враг терял возможность защищаться или хотя бы бегать, его, как правило, добивали ударом в голову. Но все равно, вот конкретно в этих поединках смертность была очень невысокой. Убивали друг друга крайне редко. Просто почему? Потому что два одинаково подготовленных воина очень навряд ли смогут поставить друг друга в такое положение, чтобы убить. Скорее всего, они, да, порежут друг друга, ранят, наставят синяков и разойдутся лечиться. И вот когда одна сторона заставала другую врасплох, или устраивала засаду, или, что самое главное, умудрялась втайне договориться с другим племенем, так, чтобы у вас войск было в 2-3 раза больше, вот тогда наступало поражение и просто чудовищные потери. Причем, если шла война, схватки могли продолжаться не то, что целый день. Они могли продолжаться неделями. Причем, на ночь их прерывали, чтобы можно было отдохнуть. И если портилась погода, их тоже прерывали. Воины могли спокойно разойтись по домам, отдохнуть, подкрепиться пищей. Ну и, конечно, самое главное – это набеги, засады и внезапные нападения на деревни, которые чаще всего проделывались небольшими группами, которые улаживали какие-то отдельные конфликты. Например, личную семейную месть. И редко, да, соединялись целые племенные группы, которые собирались расширить принадлежавшую им территорию. Ну, понятно, это общество земледельцев. Для них самое главное – это сельхозугодья. В первую очередь они выращивают сладкий картофель, батат, а также пальмы. И вот поэтому им нужно место, где это все селить. Конечно же, еще важно, чтобы там паслись свиньи. Свиньи – это вообще главная валюта в Папуа-Новой Гвинеи. Она заменяет доллар, фунт стерлингов, золото. Например, хорошая жена стоит порядка 7 свиней. Плохая, конечно, гораздо дешевле. А замечательная жена, вы представляете, может стоить даже 20 свиней. Но это такое встречается очень редко. Для этого женщина должна быть невероятно работящей, чтобы за нее заплатили 20 свиней. Поэтому что? Нужно где пасти, где сажать. Но была проблема в удержании территории. То есть, выбить противника из территории можно, а вот удержать ее за собой уже вряд ли. Почему? Потому что, чтобы гарантированно противника победить, нужно, как я уже говорил, подружиться с кем-то со стороны. Но как только вы вдвоем победите третьего и выгоните их, ваши друзья немедленно предъявят вам счет и скажут, может быть, мы это все себе оставим, после чего вы подеретесь уже с друзьями. И все останутся, скорее всего, при своих. Захват и длительное удержание каких-либо территорий на Папуа-Новой Гвинее штука редкая. Кроме того, конечно, всему этому мешает очень труднодоступная местность. Пока ты лезешь по горам, переправляешься через реки, тебя твои враги, которых ты собираешься атаковать, скорее всего, заметят. И если вас много, вас заметят точно и предпримут соответствующие меры. Надеюсь, мы заглянули в прошлое при помощи наших диких современников, аборигенов Австралии, индейцев Яномамо и моих любимцев, папуасов Новой Гвинеи. Все собираюсь среди них попутешествовать, посмотреть, как они живут по-настоящему. Вот так вот, или примерно так, судя по всему, сражались наши очень далекие предки в глубокой древности, в палеолите и мезолите, а также в эпохе нового камня, в неолите. Но как только, вот внимание, как только дело дошло до создания цивилизации, война трагически поменялась. Когда делом начали заниматься не все мужчины, которые способны носить оружие, а массово профессионалы, которые всю жизнь занимаются только войной, уже не какой-то там охотой и войной, а только войной. Когда их стали организовывать не союзы племен, а централизованное государство с сожречеством и единой властью. Количество этих профессионалов выросло, и характер сражений поменялся абсолютно трагическим способом. В прошлый раз я упоминал, река Толензе в Померании, Северная Германия. Там сошлись две армии бронзового века. Так как это Северная Германия, это довольно дикая местность. Это не блестящая микенская цивилизация, не цивилизация египетского Нила или Междуречья. Это Северная Германия, черт возьми, там холодно и довольно дико, из-за чего там сражаться? Сражались из-за переправы, там, где происходит торговля. И там уже сейчас найдено более 125 тел, которые погибли во время сражения. Естественно, так как это река, большую часть тел унесло. Сейчас антропологи, исходя из имеющихся костей, которые не принадлежат к более-менее комплектным скелетам, говорят, что с учетом унесенных рекой их было не менее 800, то есть 800 человек погибли в одном сражении. Это значит, что сражалось с каждой стороны минимум по 3000 человек при помощи довольно богатого арсенала наступательных средств. Вот это вот метка совершенно новой эпохи, которая сменила первобытность, сменив не только культуру и искусство, о которых мы уже говорили, не только религию, о которых мы тоже уже говорили, но и способ ведения войны. Тактика изменилась, изменились задачи, и изменилась, исходя из этого, стратегия и, что особенно печально, результаты. Ну а на сегодня все. Нам осталось в нашем вводном курсе исследовать только первобытные миграции. Дальше мы принимемся за исследование конкретных древних цивилизаций.